«Биржевая открывашка» с Эдуардом Матвеевым и Даниилом Фадеевым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Эдуард Матвеев. Мы с Данилом Фадеевым из брокерского дома «Открытие», или правильно это называется, «Открытие брокер».
Правильно, «Открытие брокер».
Ну, я повторюсь, мне брокерский дом всегда нравилось больше название, тем не менее. И вот эти вот 25 минут ближайшие мы очень концентрированно будем говорить о финансовых рынках, о том, какие идеи могут появляться и как вы можете заработать на этом деньги, конечно, если они у вас есть, как говорил один человек по телевизору. И первая рубрика, которая у нас, как всегда, появляется, это...
Новость недели.
Новость недели. Ну, естественно, прошлой недели, да, потому что эта неделя только у нас начинается. И вот, ну, открою маленький секрет, мы с Данилом всегда в воскресенье предварительно обсуждаем, что могло быть новостью недели, и вот сошлись в мысли в том, что, ну, как бы, новости были тухлые, как сказал Данил, да?
Ну, можно сказать немножко по-другому. Если говорить про разницу новостей в трендах, ну, допустим, есть тренд растущий, да, там тренд падающий. В падающем тренде любая маломальски негативная новость воспринимается просто как чума для рынков.
Например?
Ну, например, чаще всего это происходит в выходные. То есть, если идет откровенный падающий тренд, рынки трясутся от страха, то в выходные, допустим, возникает какая-то новость о том, что появляется новый там штамм коронавируса, да, там, и этого достаточно для того, чтобы в понедельник рынки открылись треском вниз. Вот. Ну, там так, новость может быть и менее значимая, да, и это влияет всегда очень негативно. Когда имеют место позитивные тренды на рынках, тогда негативные новости, как правило, не замечают. Вот. И то, что при негативном тренде повлияло бы резко отрицательно, сейчас в растущем тренде не влияет никак. Вот, поэтому объективно я бы обозначил текущий фон как умеренно позитивный, спокойный, ничего из ряда вон выходящего не происходит. По неофициальным каналам, там, так, по телеграм-каналам есть отдельные там, так, слухи, новости, не знаю, насколько можно им доверять, о том, что может эскалироваться очередной виток конфликта на Украине, ну, надо понимать, что так, на всякий случай, что вот если это произойдет, черный лебедь такой негативный для рынков оттуда прилететь может. Но, повторюсь, вся информация абсолютно по неофициальным каналам, и пока что на данный момент на рынке она не влияет.
А может ли она быть по официальным каналам, Данил? Вот, по сути же, официальные каналы должны сказать, что там российские войска стягиваются к границе, как вот сказали Германия и Франция, по-моему, да, вот недавно было их заявление какое-то в «Финанс.ру», я прочитал, что, ну, как бы вот они против эскалации, да, и вот ссылаются на это, на вот неофициальные некие источники. То есть, на самом деле, на мой взгляд, как вот, да, хорошо, не буду забегать вперед, но все-таки как бы вот слухи есть слухи, и от них тоже инвесторы, наверное, отталкиваются, принимая какие-то решения.
Все зависит, я думаю, для официальных каналов от того, какой масштаб это имеет. Когда в прошлый раз на Донбассе эскалировался конфликт, поток новостей был таким гигантским, что его было не скрыть. И понятно, что все официальные источники информации также держали эти новости в топах. Сейчас совершенно мне, допустим, непонятно вот эти новости, которые прилетают там из Германии по неофициальным каналам, насколько серьезный масштаб они имеют и насколько этой информации можно верить, насколько она подтверждена. Наверное, масштаб не очень большой, и по этой причине в официальных источниках этой информации нет.
Хорошо, Данил, вопрос простой. Представим, что эта информация на самом деле правда, да? Что-то может произойти, на какие инструменты это может повлиять? Что нужно сейчас тогда делать, если мы, ну, там, какой-то инвестор считает, что это может быть очень даже?
Нужно просто объективно эту информацию держать в голове, понимать, что черный лебедь может прилететь оттуда, но это не значит, что он уже летит. Если вдруг мы увидим, что он прямо так в воздухе замаячил, летит к нам весь такой черный, весь такой страшный, то тогда, наверное, это повлияет на снижение российских акций и на повышение курса доллара к рублю. Ну, это к гадалке не ходи, помянуя предыдущие аналогичные случаи. Вот. Но, повторюсь, не значит, что стоит это именно ждать. На рынке всегда полно различных слухов, и пропускать их надо через сито каждый раз.
Хорошо, вопрос второй, вернее, вопрос по второй новости, которая, наверное, была все-таки важной, да, для рынков. Это на прошлой неделе было заседание ОПЕК, стран этого картеля, да, которые в конце концов приняли решение о постепенном увеличении добычи нефти, да, начиная, по-моему, с мая.
Ну, там обозначили цифру, я точно ее значение не помню, но она была меньше ожиданий. Угу. То есть ожидали, что картель захочет увеличить добычу, но на большую величину. Вот, в итоге подняли там так, нормы добычи на величину меньшую, и баррель нефти на этой новости вырос.
Угу.
В целом мы видим сейчас, что баррель вращается возле 64-65 долларов, как такое достаточно равновесное значение, держится на месте, каких-то отклонений больших нет.
Ну, вот, кстати же, сюда же в нефтяную тему, на прошлой неделе были вот эти вот истории как раз опубликованы о том, что Китай договаривается с Ираном, то есть, да, что Китай планирует построить огромную инфраструктуру по добыче и перекачке нефти, да, и, соответственно, в Китай и напрямую будет из вот этого Ирана, который там бедный, уже непонятно сколько под санкциями находится, получать нефть. То есть, по сути, Иран будет немножечко, что ли, Россию выдавливать вот этого вот клиента китайского.
Ну, это такая некая долгосрочная политика, которая прямо сегодня, завтра, послезавтра на рынке, я думаю, не влияет. Там, с одной стороны, у Китая свои долгосрочные планы там кого-то выдавить, с другой стороны, у нас долгосрочные планы, связанные с Северным потоком, который тоже там так то строится, то не строится. Ко всему этому, я думаю, что инвесторы, спекулянты уже привыкли, и для того, чтобы эта новость реально повлияло на рынок, она должна иметь некий законченный формат. Угу. А сейчас это просто, ну, как так, размышления о будущем, не более того. Поэтому я думаю, на рынке это пока не влияет.
А вот, кстати, касаясь Северного потока, да, опять же, на прошлой неделе «Газпром» публиковал, ну, не как публиковал, сообщил, наверное, да, скорее всего, что у него увеличился экспорт в Европу, европейцы начали снова закачивать активно газ в хранилище, которое они до этого использовали. То есть, в целом, наверное, ну, так или иначе, это должно повлиять на финансовые показатели «Газпрома», там, не знаю, за первый квартал или за второй, но тем не менее.
Ну, наверное, просто на «Газпром» сейчас, вот если говорить именно о нем, влияет в первую очередь негативно та новость о том, что дивидендная доходность по итогам 2020 года составит меньше 4%.
А вот к этому мы уже вернемся во второй части нашей передачи, которая называется как?
«Идея недели».
Ну да, вот так она и называется. И сейчас мы поговорим про недели. Про идеи недели, да, и я напоминаю, что на прошлой неделе мы говорили про, наверное, интересные покупки в акциях ГМК, в акциях Харли Дэвидсон и в акциях чего-то еще третьего.
Сайн и Марк.
Вот, да, вот чего-то такого.
Сеть кинотеатров США. Ну, если подробнее, ГМК действительно вырос порядка на 5%, да, там дошел до 24 тысяч за акцию, сейчас торгуется немножко ниже, там 23 500. Вот, Харли Дэвидсон вообще порадовал. Ну, скажем так, об идеях. Нам же сейчас с тобой со стороны регулятора есть определенные ограничения, как
уже?
Ты помнишь, да?
Там, еще то есть, здесь.
Да, то есть мы не можем говорить, что мы там с тобой прям так вот рекомендуем купить такую-то бумагу, да, там, потому что есть определенные ограничения со стороны законодательства. Поэтому, наверное, как бы я правильно говорил, да, я буду говорить о том, что я сам делаю по своему портфелю.
Логично. Ну, это
да, там,
и
скажем так, рассказывая честно о своих торговых действиях и что они принесли. Думаю, что и слушателям так тоже будет интереснее. Так вот, Харли Дэвидсон меня порадовал на прошлой неделе особо. После того, как мы дали рекомендацию его покупать, получается, когда он стоил 35 долларов за акцию, за два дня он вырос до 40, угу. Да, в порядка там 16%. Ну, в общем, я его фиксанул, и как бы, ну, неделю назад мы говорили, настало время мотоциклов, ну вот, видимо, закончилось уже.
Всё. Быстро закончилось.
Быстро закончилось. Вот. А вторая идея, сеть кинотеатров, она немножко более долгосрочная, но, получается, неделю назад Cinemark стоил 20 долларов за акцию, сейчас он стоит 22. Я думаю, что его время еще не завершилось, и собираюсь фиксировать позицию где-то на уровне 24 доллара за акцию. Ну, примерно ожидаю... Вот еще движение вверх процентов на 10 в горизонте неделя-две. Вот.
Данил, вот если так вот наблюдать со стороны, да, и, наверное, многие радиослушатели скажут, слушайте, вот как не открываю новости, каждый раз там пишут, что Dow, S&P, американские индексы постоянно растут. То есть, может быть, это вообще такой вот рынок, где вот покупай все, что хочешь, хоть кинотеатры, хоть мотоциклы, хоть, ну, там, просто пальцем ткни, да, там, палку воткнул в землю, и там выросло дерево.
Американский рынок всегда был самым сильным. Если растянуть для сравнения графики Standard & Poor американского индекса и ММВБ, то разница видна сразу. S&P на горизонте там порядка 10 лет, только растущее движение вверх. При этом американский рынок более техничен, там понятные коррекции. Так, если происходит движение индекса вниз процентов на 10, то, как правило, этого достаточно для того, чтобы выпустить пар и снова начать покупать. Поэтому, ну, понятно, что на американском рынке бывает движение вниз, а вот поэтому надо...
Второе слово «бывают».
Бывают, да, но не очень часто. Вот, поэтому моменты для покупки там надо выбирать, но в основном это рынок растущий, он более простой, да, чем наш.
Данил, слушай, вот чисто технологический момент. Вот, многие, я думаю, радиослушатели сразу зададут вопрос. Мы находимся в России и пользуемся, ну, там, к сожалению, рублями, да. Рынок американский, он американский, там американская валюта и так далее. То есть, вот, возможно ли через нашего брокера, там, ну, там, через открытие, там, не знаю, через там, брокер с кредит-сервисом, Сбербанк, что-то еще, да, приобрести, ну, того же Харли Дэвидсона?
Конечно, возможно. Фактически у любого брокера реализован доступ на зарубежные площадки. У нас он реализован через российскую компанию, через АО «Открытие брокер». То есть мы выступаем и налоговым агентом, и не нужно мучиться дополнительно там с какими-то зарубежными отчетами. В этом наш плюс. Но в целом, да, сначала через любого брокера за рубли можно купить доллары, а далее перевести доллары на зарубежную площадку и приобрести любую иностранную акцию. В принципе, все это можно сделать за один день. Вот. В рамках Санкт-Петербургской биржи доступно огромное количество иностранных инструментов, и доступ туда есть для так называемых неквалифицированных инвесторов. Это термин такой, согласно законодательству, у нас введен. Ну, в принципе, и достаточно большой перечень основных американских фишек можно купить на СПБ и не будучи квалифицированным инвестором.
Ну, и на ММВБ тоже, в принципе, там же тоже АДРы продаются.
На ММВБ тоже торгуются российские и иностранные, получается, компании. Единственное, на ММВБ они торгуются в рублях. Но это так, может быть, на мой взгляд, немножко странно покупать иностранные компании, выраженные в рублевом эквиваленте.
Противно, да, наверное?
Ну, не то, что противно, как бы это что-то, что-то тут не так, в общем.
Действительно. Возвращаясь все-таки к идеям. Вот мы очень подробно обсудили, какие мы были крутые ребята, что мы обсуждали на прошлой неделе. Вот сейчас-то все-таки, что бы ты, да, купил бы себе в портфель сейчас, вот в этой точке?
Ну, Сайнмарк я пока держу. Думаю, что еще недельку-две эта идея будет себя отыгрывать. Процентов 10 вверх по ней еще, ну, где-то так ожидаю. Что касается российского рынка, появился интересный тренд в акциях ВТБ. Так, ВТБ второй по величине российский банк, представленный на бирже, на нашей российской. При этом долгое время он, скажем так, всегда находился в аутсайдерах по сравнению со Сбербанком. Его котировки достаточно долго там проседали или стояли внизу. На прошлой неделе он резко вырос процентов на 10, и сегодня, насколько я увидел, начало торгов также достаточно активно движется вверх. Пытаясь так разобраться, с чем это связано, мы увидели, что на прошлой неделе вышел отчет за 2 месяца работы банка ВТБ в этом году. Вот. Что видно из этого отчета? За весь прошлый год, 2020, прибыль банка составила 75 миллиардов рублей. При этом за 2 месяца 2021 она составила 58 миллиардов рублей. За 2 месяца банк уже практически заработал там почти столько же, сколько за весь прошлый год.
А расшифровки нет? Откуда взялись деньги? Там, может, это разовые операции какие-то бумажные?
Ну, так детально не вдавался, но, тем не менее, рынок отреагировал достаточно позитивно на это. Я думаю, что тренд может продолжиться.
Так, и все. Ну, на самом деле, ВТБ, да, 2 месяца.
Пожалуй, все, гамак тут на этих уровнях я бы уже покупать не стал. Думаю, что где-то уже у него завершение. Растущие формации в «Газпром» вообще смотрю вниз, с учетом тех дивидендов, которые они собираются платить, очень низкие.
Хорошо, энергетика.
Энергетика.
ВСКС, Россети. Россети хорошо недавно, по-моему, подпроваливались. Ну, это немножко подпродавали.
Самый такой реактивный сектор на нашей бирже, да, там энергетика. То есть они способны как очень сильно ходить вверх, так и очень сильно ходить вниз.
Но тем не менее, дивиденды?
Дивиденды. Ну, надо посмотреть. В списке лидеров по дивидендам я что-то их не видел.
Ну, ФСК говорила как раз о том, что у них тоже подвалилась выручка за 2020 год, но максимум это было, по-моему, где-то 20-30%. То есть, в принципе, дивиденды должны быть на уровне там. К текущим ценам доходность дивидендная, ну, процентов 7, что, в принципе, наверное, тоже не так плохо.
Не так плохо, но не максимум. Касаемо энергетики, у меня есть один, ну, кстати, вот, не знаю, могу уже сказать лайфхак один.
Так.
Касаемо именно энергетики. На нашем рынке она всегда растет последней. То есть для меня сигнал к развороту – это когда резко, дико выпирает энергетика, там, растет по 10% в день несколько дней. Это значит, что все скоро будет падать. Такое поверье работало долгие годы.
Ну, поэтому, значит, ее сначала надо купить, да, раз она еще не выросла.
Ну, я предпочитаю ориентироваться на нее как на конец движения. Ну, угу. Пока что что-то она особо, по-моему, ну, не так, чтобы уж сильно растет.
Ну, не надо так трагично. Ну, тем не менее, мы перейдем к следующей нашей рубрике, которая называется...
Лайфхак.
Да, вот такое вот зарубежное слово. Лайфхак недели, и вот мы тоже с Данилом долго это обсуждали и решили, что, наверное, можно вот такой вот лайфхак вспомнить, это покупай на слухах, продавай на фактах, да?
Есть такое, но с чем это связано? С тем, что когда идут слухи, никто ничего не знает. На самом деле. Но движение вроде как есть. Соответственно, кем-то оно создается. Кем же оно создается? Оно создается тем, кто знает, что за факт выйдет, инсайдеры. В отличие от всех остальных. Да, инсайдеры. На нашем рынке инсайдерская торговля присутствует, к сожалению, да, он не такой цивилизованный, как западный, если говорить именно про российский рынок. Поэтому очень часто имеет место быть ситуация, что мы видим, что какая-то акция достаточно сильно растет, а почему это происходит, никто не знает, все ждут. Ну, вот сейчас вот выйдет новость, все станет понятно, угу. И я тоже сяду в этот поезд. А когда новость выходит, с поезда надо уже выпрыгивать, потому что тот инвестор-инсайдер, который создавал движение, он позицию уже сформировал. Вот, ну, что называется, на новости последние инвесторы запрыгнули, и все, и движение закончилось. Начинается фиксация. Поэтому на нашем рынке, да, работает такая поговорка, что когда ты видишь, что что-то сильно растет, при этом не выходит никаких новостей, вот, ну, в принципе, можно осторожно там сформировать позицию, да, там, поучаствовать угу. в этом движении, при этом, когда новость выходит, там, становится понятно, что же на самом деле произошло, уже надо продавать.
Ну, это ведь работает, по идее, вверх и вниз, то есть, то же самое, ну, там, продавай на слухах, да, и откупай на фактах, наверное, можно так же сказать.
В какой-то степени, да, единственное, на падающем рынке все происходит гораздо быстрее, чем на растущем. То есть для того, чтобы рынок рос, нужно много денег, много времени, много инвесторов, которые покупают. Растет всегда медленно, долго. Да. А когда начинается падение, оно как снежный ком. Ты вроде как сходил на обед, там что-то пообедал, там рынок уже там бабах минус 5%, да, там все произошло, и новость тут же вышла, ты ничего не успел.
Такие жизненные истории немножко.
Конечно.
Вот если посмотреть все-таки на то, что сейчас происходит с российским рынком, мы уж раз тут в России все-таки присутствуем, да, все-таки что происходит? То есть, на самом деле, я смотрю, и вот такое какое-то брожение непонятное. То есть, S&P вот он растет, да, то есть, там технологические фишки там откатывались снова, там их начали задирать куда-то дальше вверх. И, кстати, вот хорошая новость недавно, то есть, не обсудили мы эту новость, к сожалению, но, тем не менее, эфир обновил максимумы, криптовалюта. То есть, на самом деле, ведь он до сих пор, как бы, вот, то есть, биткоин максимум обновлял, эфир нет. И тут он вдруг вот там пробил $2000 куда-то там вверх и стал стоить дороже. Да, то есть, все-таки вот многие туда смотрят, в ту сторону, да, в сторону криптовалют.
Смотрите, есть
вот
такое.
Что там мучиться с этими Харли Дэвидсонами несчастными, когда купил, и вот он уже там $60,000 стоит. И делать ничего не надо было. И ты еще и самый модный можешь там своим знакомым рассказывать, там, чем там занимается. У меня криптовалюта вон, в кошельке лежит. Вот, допустим, сейчас, вот, наверное, у всех тоже такой вопрос. Через брокера российского, например, вот такого, как вы, или любого другого, да, как вот, сейчас нужно это обязательно сказать, можно ли купить легально, там, или как это правильно назвать, юридически криптовалюту?
Легально нельзя. Этот рынок, получается, вне закона, он никак не регулируется государством в нашей стране, законодательства на эту тему нет. Соответственно, ни один брокер не дает доступ непосредственно к этим инструментам. Есть отдельные инструменты на бирже в рамках правового поля, которые являются производными от криптовалюты, но через них можно в этом рынке поучаствовать. Есть несколько ETF-фондов, это что-то вроде паевых фондов, которые включают крипту, но они не повторяют движение в точности, как базовая криптовалюта. Вот. И есть фьючерс на Чикагской фьючерсной бирже, который в точности повторяет движение биткоина.
И фьючерс, в принципе, можно через российского брокера купить?
Можно, да, можно.
Но нужно ли вопрос, да?
Слушай, ну, надо понимать, что это рынок не инвесторский, на мой взгляд. То есть это рынок именно жестких спекулянтов, особенно когда крипта на таких высоких значениях. То есть там надо быть в любой момент готовым к развороту, к очень резким движениям вверх-вниз и к очень резким изменениям ваших денег.
Еще и в выходные расслабляться не надо.
Еще и в выходные, всегда. Да, нельзя расслабляться. То есть там в любой момент возможно там, движение там, на 20% вниз, там, на 20% вверх. Это, ну, я бы не назвал это инвесторским рынком. То есть там нужно обязательно жестко соблюдать торговую дисциплину, стоп-лоссы, тейк-профиты для того, чтобы выжить на этом рынке, ну, только так. А та стратегия, что я куплю, и оно все равно там всегда будет расти, ну, рано или поздно будет наказано.
Данил, вот еще такой вопрос, на мой взгляд, важный для инвесторов, вообще для слушателей. Вот сейчас, так или иначе, ну, практически везде мы видим проявление инфляции, где-то даже очень серьезной инфляции. То есть мне рассказывают какие-то фантастические истории про какой-то сумасшедший рост цен на недвижимость в Москве, в Питере, в Сочи и так далее. На этом фоне, как бы, ну, там, цивилизованные инвесторы, скажем так, да, так их назовем, они всегда бежали в золото, вроде как бы, да? Но сейчас мы видим, что золото практически не растет, он далеко не на максимумах, но бежит вот вверх криптовалюта, что-то такое вот непонятное электронное, которое не потрогать, да, в отличие от золота. Это вот поменялось что-то в головах у людей, новое поколение
пришло какое-то? Да нет, я думаю, что вообще два никак не связанных вопроса. Рынок криптовалюты – это маленькая точка на огромном круге в мире инвестиций. Объемы инвестиций в криптовалюту пока что очень низки, и сравнивать их с золотом, там, фондовым рынком, я думаю, что точно не стоит. Дело в том, что сейчас имеет место тенденция роста всех рискованных активов, и акций, и криптовалюты, и металлов, и другого сырья, в связи с тем, что центробанки очень активно печатают деньги. А в золото никто не бежит, потому что оно сейчас неинтересно, оно просто падает, из него выходят в рискованные активы. То есть имеет место, ну, можно это назвать там, что надувается, не знаю, инвестиционный пузырь, но он надувается же не просто так, он надувается, конечно, потому что ФРС США и другие центробанки очень активно печатают деньги на фоне низких ставок. Эта тенденция была искусственно создана для того, чтобы качать экономики и качать инвестиционные процессы. Это и происходит. На этом фоне, ну, может быть, там, не знаю, как ты говоришь, там, здравомыслящие, там, инвесторы, да?
Я никак не говорю.
Ну, как-то ты сказал вот это вот.
Цивилизованные
инвесторы, они понимают, что надо быть в рамках общей тенденции. Нет смысла играть против шерсти, против тренда. Если тренд растущий на рискованных активах, надо в них и играть. Зачем нужно золото? Зачем в него бежать, если оно падает? Вот. Другое дело, что, конечно, любая тенденция может измениться, и любой пузырь может быть сдут. И тогда все происходит очень быстро. Да, там, и тогда может золото вырасти, мы там понимаем, что да, там. Но играть против тренда никогда нельзя. Пока тренд растущий, надо играть в рост.
Ну, это, наверное, можно назвать еще одним лайфхаком на сегодня, да, в дополнение к тому, что мы уже сказали. Я надеюсь, что сегодняшняя передача была не менее полезной, чем предыдущая. Предыдущая считаю полезной. Я призываю вас писать свои вопросы сюда, звонить в Эхо Перми и в Эхо Москвы. Пожалуйста, мы на все обязательно ответим уже, наверное, на следующей передаче. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Вы слушали программу «Биржевая открывашка».